Ну, я постараюсь немного упростить, но все же это очень сложную тему затронуть. Вообще, духовная наука все сложно, мы просто иногда упрощаем ради понимания. Так. Дорогие мои, так как огромная тема, я сразу перейду. Наука ищет в человеке те законы, которые он находит во внешнем мире. И старается объяснить человека законами вот этого внешнего мира, которого он постигает и которого он имеет право изучать и так далее. Но только беда в том, что это все перенос на человеческие закономерности, и у него не получается изучение человека как такового. Потому что вот в чем большая трудность. Человек – это нравственное существо. Как бы ни крутили, как бы ни познавали, человек, прежде всего, морально-нравственное существо. Даже безнравственный человек все же нравственный. Потому что понимаешь, что это безнравственно. Поэтому человек является нравственным существом, вот и это вот нравственное начало научный человек не может найти как во внешней природе, так и когда изучает человека только как материального существа. Дело в том, что наука изучает только материю, как вы прекрасно знаете, и не может дойти до морально-нравственного качества, которое требует совершенно другого подхода к человеку, вообще и к миру, и к космосу. В чем трудность? И в чем, так сказать, тайна? Тайна заключается в том, что наука изучает одну четверть человеческого состава. Человек состоит из минерала, из воды, из воздуха, из огня. Сегодняшняя наука, имея 70 элементов или 76 элементов, не имеет значения, это все объединяется в элементе Земли. Значит, наука изучает то, что в человеке есть из материального, из земного. То есть, человек двояким образом живет на Земле, то есть существует на Земле. Один образ – это когда он живет на Земле, двигается и чувствует и боль там. А другой образ – это когда человек лежит как труп в могиле. И наука изучает только то, что находится в могиле. Не живого существа, а трупа изучает. То есть состав, минеральный состав. И не подходит, не может подойти к элементу воды, к элементу воздуха, к элементу огня. Вот в этом его беда, и это страшная одностороженность. И то, что в человеке есть материальное, минеральное, изучая только это, как я сказал, очень грубо звучит, но все равно. Когда человек изучает, когда наука и научное мышление изучает человека, изучает то, что находится в магии. Трупа изучает. Потому что он не касается элемента стихии воды. Мы можем перефразировать, исходя из духовной науки. Значит, не изучает эфирного человека. Мы же знаем, что стихия воды – это физическое отражение эфира стихии. Да? Поэтому человек состоит из воды. Пожалуйста, 95%, хотя бы 92% – это вода. Наука обходит мимо этой стихии, изучает только минеральное, только то, что есть труп, то, что лежит в могиле. Все. В общем, поэтому все эти законы, которые он обнаруживает в природе, это все механически, материально переносит на человека и думает, воображает, что изучает человека. В человеке изучает наука только трупа. Только того, что не есть жизнь. А жизнь идет из воды. Жизнь – это из эфирного тела. Да? Стихия воды содержит в себе импульс жизни, импульс рук, питания. И все это есть стихия, эфирная стихия. Физическим отражением, которое является вода. Поэтому уже в Древней Египте и в Древней Греции прекрасно знали, что человек состоит из земли, воды, воздуха и огня. И поэтому, когда они, и поэтому можно сказать, что если мы сегодня беседовать с научным представителем, мы можем сказать, что вы изучаете 70 элементов, 76 элементов которая в сущности называется земля. И вы ничего не знаете, что такое вода в человеке. То есть, что такое жизнь. Потому что вода дает человеку жизнь. Если нет воды, нет и жизни. То есть, эфирная. Да? Эзотерическая доктрина эфирная. Вы также ничего не знаете, обращаясь к научному человеку, что такое воздух и что такое огонь. Потому что вы это не изучаете. Вы изучаете только материю. Только минерал, то, что не имеет жизни. Мы об этом с другой стороны сказали, мы в прошлый раз говорили, что очень важно изучить как раз материю, чтобы развивать отложение солей, я сейчас немного повторяю, и сразу перейду. И отсюда рождается у нас интеллектуальная способность мышления. Да? Это благодаря именно минерализации в человеке. Вот и наука изучает минерал, потому у них очень развитый интеллект. Просто нет добавки одухотворенного мышления. Нет, да? Поэтому мы должны знать, что если я хочу это немного скорее перейти, потому что одним словом, не буду спешить, сколько успеем, успеем. Когда мы изучаем движение стихию человека, когда мы изучаем, что такое вода в человеке и что она творит в человеке, да, это вода, то мы замечаем, что вода дарует человеку как жизнь, питание, рост и чувство жизни, что самое главное. Да? Когда это изучает, когда это изучаем, тогда мы постигаем, что человек есть космическое существо и не только земное существо. Земное существо – это физическая материя. Все, здесь кончается. А когда мы изучаем стихию воды, как это изучали древние египтяне, и, разумеется, и в персидской культуре, и в египетской культуре, тем более, да, они еще глубже изучали, да, и мы это знали, то они всегда чувствовали, что в элементе воды человек абсолютно связан с космической жизнью, с той жизнью, которую мы видим глазами. Весь звездный мир, все эти констелляции звездного мира, включая зодиаков и остальных, все это есть царство воды, царство эфирное царство. Оно содержит в себе вот эту величайшую силу, но человек пока не может выйти из этого пространственного мира. Чтобы выйти из пространственного мира, то есть преодолеть жизнь и войти еще на более высокие ступени, надо изучать, что такое воздух человека. А это уже удивительная стихия, потому что в воде, то есть в воздухе, мы чувствуем душевную жизнь в человеке. То есть то, что у нас есть воздух, мы вдыхаем воздух, выдыхаем, и мы являемся именно существом, душевным существом. Это связано с тем, что мы связаны именно с воздушной стихией. И воздушная стихия сама есть проявление мировой душевной жизни. Мировая душевная жизнь отражается в нас, и это мы чувствуем как душевную нашу жизнь. Это все нам дается благодаря именно воздушной стихии. Вместе с этим мы должны знать, что душевная мировая душа содержит в себе космические ритмы. Звездный мир не содержит в себе ритмы. Звездный мир есть как-то образованное уже стоящее состояние космическое. Звездный мир мы видим как определенные констелляции и все, но космический ритм вносится именно через мировую душу. Мировая душа посылает свои микрокосмические эти импульсы, и мы это имеем как нашу душевную жизнь, которая связана с ритмической жизнью. Мы день, ночь, год, оборот года и так далее, все это связано с космической жизнью. Да? Значит, когда мы изучаем водную стихию, мы изучаем жизненную стихию в нас. Но когда мы изучаем воздух, то есть эзотерический, да, когда человек достигает неосновических таких способностей, проникая в воздушную стихию, душа человека касается с мировой душой и видит, что мировая душа – это основа нашей душевной жизни. Это мы должны очень хорошо осознать, потому что мы должны чувствовать, как мы связаны со всем космосом. С физической жизнью, жизнью Земли, мы связаны с материей. И с эфирной, как мы говорили, сказали, вода, да? А мировая душа проникает в нас благодаря нашей душевной жизни, а коммуникация происходит через воздушную силу. Когда мы вдыхаем, выдыхаем, мы связаны с космической душевной жизнью, это мировая душа, о чем говорил уже Платон, да, вы знаете, мировая душа распята на мировом кресте и так далее. Да? Значит, когда мы чувствуем нашу душевную жизнь, значит, нам надо постигать нашу душевную жизнь как самостоятельную душевную жизнь, независимую от материальных процессов, даже независимую от водной стихии. Это очень высокая ступень постижения человеческой сущности, понимаете? Мы в духовной науке всегда говорим о величии человека, но когда конкретно мы касаемся этого вопроса, ну, перед нами действительно высочайшая картина, в чем заключается истинная сущность человека. Значит, в нашей душевной жизни мы чувствуем космический ритм, ритм мировой души. Как это связано, я просто напомню вам, Монтелло, восстановите в вашей памяти, сколько вдоха и выдоха мы производим в течение 24 часа. 25920 раз мы вдыхаем, вдыхаем. Сколько импульсов, столько же импульсов. И это вы знаете, что когда Солнце проходит все 12 зодиаков, ему нужно 25920 раз. Значит, это макрокосмический ритм отражается в нас, каждодневно, и даже в импульсе и так далее. Да? Значит, мы полностью включены в макрокосмическую жизнь. Мировая душа заставляет Солнце вращаться вокруг 12 зодиаков. Эта мировая душа отражается в нас микрокосмически, как наша собственная душевная жизнь. И мы полностью коренимся в душевной жизни, в мировой душевной жизни. Мы должны осознавать именно величие человека, что в нас отражается макрокосмическая душевная жизнь. Значит, мы чувствуем, что в эфирную стихию, то есть во всем звездном мире проникает мировая душа со своими ритмическими силами, и это отражается в том, что планеты вокруг Солнца движутся, в ритме движутся, разумеется, и потом они не сталкиваются. Да? Одна система с другой системой, в одной системе тогда все это космический ритм упорядочивает, и это не говорит о чем. Внепространственное проникает в пространственную жизнь. Внепространственное – это стихия воздуха. То, что мы дышим, если мы будем познавать, что такое наше дыхание и дыхательная жизнь, и тайна дыхательной жизни, то мы здесь должны чувствовать, что мы в этом приходим из пространства. Значит, в нас уже присутствует нечто, через которые мы живем вне пространства, во времени мы живем, откуда проникают космические ритмы и создается ритмическая жизнь, тогда это упорядоченность, да? Это ясно совершенно. Да? Поэтому мы связаны именно с воздухом, воздух дарует нам космические ритмы и дарует нам нашу собственную индивидуальную и личную душевную жизнь. В этом проникает мировая душа, который создает, как он сказал, величайшее это явление. Солнце кружится вокруг 12 зодиаков, это сила мировой души. Да? И с другой стороны, мы постигаем чисто наше душевное происхождение. Никакой материальной сущности здесь нет. Это есть чистый воздух. В воздухе мы абсолютно одухотворены как существо. Поэтому наука никак не может подойти к человеку, изучая только минеральный мир. Вот насколько отстает, да? Но если уже человеческое сознание проникает до огня, до тепла, которое у нас есть, так же, как это наследие древнего Сатурна, да? Там же тепло образовалось, да? Через тепло происходит революция. То тогда уже мы проникаем в область мирового духа. Значит, мы имеем жизнь, это эфирная стихия наша, в нас проникает, и мы включены. Мы имеем отражение мировой души, это наша душевная жизнь, личная жизнь, индивидуальная личная жизнь. И потом мы имеем я, духа, абсолютно духа, который включен в мировой дух. Мировой дух живет сверх ритмической системы. И когда человеческое сознание достигает до постижения я существа, то есть огня в себе, что то же самое значит, что проникает в мировой дух, уже не в мировую душу, а в вещи. когда он постигает разумеется первую иерархию. Поэтому, начиная с воздушной стихии, мы уже постигаем иерархическое существо, а потом мы проникаем огнем, мы проникаем до первой иерархии, и вокруг нас всегда присутствуют духовные существа. Поэтому посмотрите, как отдалены научные представители от реальности, да? И поэтому я начал с того, что каково место человека во Вселенной, если мы его будем представлять как минеральное существо из костей, из мускулов, да, из материи, то мы постигаем только одну четверть. И мы не можем познать его нравственное начало. Нравственное начало начинается, когда мы постигаем воздушную стихию, мировую душу, и потом мировой дух стихии огня. Вот если наука дойдет до того, что будет изучать в человеке водную стихию, воздушную, тогда он сможет постичь действительно, как стоит человек в мировом пространстве и представляет из себя нравственное, моральное существо. Наука никак не может дойти до нравственной оценки человека. И доходит до чего? Что человек это происходит от обезьяны, да? Больше ничего. То есть я в прошлый раз сказал вам, да? Я еще маленький юмор хочу включить. Немного разгрузить, потом пойти дальше. Как материалист, атеист, неверующий человек смотрит на воскресенье? Что такое для него воскресенье? Мы читаем сцену воскресенья, да? Христос является своим учителем. А для материалиста что такое? Это мираж. Значит, для материалиста, неверующего воскресенья, я говорю конкретную картину, да, вот так представляет материалист сцену воскресенья. Говорит, это мираж, потому что он же не может воспринять духовное происхождение, да? Это мираж. А что такое для материалиста вознесение? Это окончание мираша. Это очень хороший юмор у доктора, блестящий юмор. Явление, воскресное явление – это мираж. А когда возносится, и ученик уже не видит, это конец миража. Прекрасный юмор, потом я хотел включить это. Теперь мы касаемся чего? Самого так, дальше глубокого вопроса. Это то, что мы уже должны поставить такой вопрос. Человек, когда рождается и происходит инкарнация, да, души человека, мы знаем, что человек живет в духовных мирах, живет, имеет подземную, доземную жизнь, общается с ангелами, с архангелами. Для атеиста это мираж. А когда рождается человек, это окончание мираша. Я уже не хочу сказать, что такое для атеистов сошествие Святого Духа.
Скажи.
Для этого не хочу, потому что это уже очень грубо звучит. То есть это уже чистая шизофрения для них. Сошествие Святого Духа. Да. Человек имеет свою доземную жизнь. Вот я сегодня Марине сказал, что даже недавно мне один человек сказал, что вот почему я не помню, что я жил в прошлом земной жизни. Надо здесь всегда поставить такой вопрос. Скажи мне, какая погода была 3 года назад в октябре 12 часов? О, откуда я знаю? Ты не знаешь то, что ты сам прожил на земле. Да, значит, дело в памяти, правильно? Память страдает у тебя, потому что у тебя нет абсолютной памяти. У Рихтера был абсолютный слух.
Зрительная память
забрали, да? И универсальный. Вот один раз посмотрел на панораму, детально все помню. В глазах поставят картину. И вы можете видеть сейчас, у Сергея пуговицы было, в таком месте это было, не знаю, это так, все видит абсолютно. А существует абсолютная память, дорогие мои. Этого достигает только ясновидящий, посвященный причем. Не только продукты ясновидящий, но посвященный. Поэтому, если мы восстановим память, то есть, если мы усовершенствуем память, то мы можем вспомнить все. Всю нашу прошлую земную жизнь. То, что было год назад, 2 года назад, 10 лет, 20 лет. Детально причем.
Даже вы вспомните, что говорит доктор.
Посвященный, когда вспоминает, как, что было 18 лет, он становится 18-летним мальчиком или девочкой. Он молодеет в своем гастрономическом развитии, понимаете? Можно вспомнить, восстановить в памяти, просто абстрактно. Ну, тогда мы вспоминаем тебя, да? Упражнение какое? Если кто-нибудь захочет, пожалуйста, плюс 6 месяцев, 7 месяцев или хотя бы 1 год, систематически будет работать 15 минут. Он такие вещи восстановит в своей памяти, что никак не сможет представить, что это можно было вспомнить. Совершенно детально может вспомнить какие-то дни и так далее. То есть, какое упражнение? Каждый день вспоминать свои прошлые минуты, годы и так далее. Причем постараться детально. Например, вот вы, наверное, тоже имеете эту картину. Я, например, помню, как я смотрел, будучи, когда мне было 5-6 лет, когда я смотрел в двор, я вспоминаю вот эту картину передо мной детально. Это очень широкое. А когда я уже в возрасте посмотрел, то очень маленькое двор. А вот когда ребенок это смотрит, для него это все очень широко. И человек должен обратить глубокое внимание и постараться упражняться в памяти. Надо восстанавливать память. Вот то, что вы помните, вот это усугубить. Например, 10 лет назад со мной произошло что-то значительное. Я это помню. Давайте постараемся детально вспомнить. И упражняясь каждый день по 15 минут, вы можете восстановить очень много памяти. Я говорю, когда я этим немного занимался, я такие вещи восстановил, что просто никак не может. Даже представь, что я могу это восстановить. Сейчас не важно, как это сказать, но адресован, есть упражнение эзотерическое, это советует доктор, можно каждый день систематически 15 минут, 10 минут, даже 5 минут, каждый день. Но если вы хотите скорее достигнуть результата, надо полчаса хотя бы упражняться в день, и вы сможете восстановить. Например, как вы начинали ходить, а Толстой помнил, как он был связан в рюльке. Вот Толстой помнил, как перекрыли руки и ноги, связали, это помнит. Да. В общем, все можно восстановить, дай внимание. Почему? Очень просто. Человек есть Бог. 10:34. А человек забыл, Я недавно одному человеку сказал, слушай, ты Бог. Как? Вот в Евангелии сказано, что ты Бог. Давай, пожалуйста, восстанови. Твоем сознании, что ты божественное существо. Бог может все. Человеку невозможно то, что возможно Богу. Бог в человеке может все. Это слова из Евангелия прекрасно знать. Я хочу сказать, что человек может восстановить в своей памяти, что имел доземную жизнь. Доземной жизни он был божественным существом, разумеется. Я к чему говорю? Сейчас сложному вопросу подойду. Очень сложному вопросу. Когда я это говорю, я напрягаю ваше внимание, и это сложно проникать в вас очень, как очень просто. Вот в чем секрет эзотерический. Это эзотерический метод, это метод доктора, дорогие, это не мой метод. Человек, имея доземную жизнь, имеет свое божественное переживание, чисто божественное. Душа человека живет со всеми человеческими душами, умершими особенности, с кем без общения и дружественных отношений, общается с ангелами, архангелами, даже до Святой Троицы доходит. Когда в кульминации человек находится в посмертной жизни, он доходит до восприятия Святого Духа. Мы это должны знать и от меня, и из лекции. Да? Но достигая Святого Духа, достигать и переживания Серафима. Вот так все девять иерархии. Что здесь самое главное, надо всегда значить, потому что это усиливает нашу веру. Дело в том, что мы когда переживали в духовных мирах, жизнь Серафима никак не отличается наша личная жизнь от Серафима, серафической жизни. Мы тогда душевно живем, как Серафим. И мы не можем отличить, это я или Серафим.
это полнейшая, очень тесная связь души с душой Серафима. Итак, далее херувимы. Значит, мы имеем божественную жизнь до рождения. И мы, так сказать, исходя из этого, мы совершеннейшие существа. Мы действительно боги в духовных мирах. И вот, воплощаемся. Но когда человек воплощается, вы же прекрасно знаете, какой он беспомощный. Лелец, и все, все то, что надо ребенку, да, и постепенно ребенок совершенствуется, правильно? Начинает ходить, потом мыслить, потом говорить, потом мыслить, потом чувствовать, потом действительно уже истинное настоящее мышление, а сознание потом слушает девятую симфонию. Значит, человек от рождения рождается беспомощным и постепенно совершенствуется. 35 лет или 42, когда исполняется, человек уже достигает кульминации своего роста на земле. Потом начинается постепенное нисхождение. Постепенное, да? Но в душевном отношении, в духовно-душевном отношении человек достигает кульминации своего, своей возможности. Да? И так далее. Значит, человек, будучи в доземной жизни, божественным существом, имеет прекраснейшие переживания в жизни Серафима, в жизни духовной мудрости, в жизни Архангела и так далее, да, что всех не перечислил. Это была его жизнь, совершенная жизнь. На земле он приходит беспомощно. И постепенно растет и становится совершенным. И доктор говорит, и в этом отношении оправдывает жизнь, то есть мировоззрение атеистов. В чем? Человек является полнейшим и точнейшим отражением ее жизни в духовных мирах. То есть, когда мы приходим на Земле и живем на Земле, мы являемся отражением, причем чистейшим отражением того, что было с нами в доземной жизни. Это все в нашей конституции, в нашей физической конституции. Значит, в доземной жизни мы дух и душа, на Земле мы становимся постепенно между духовным и душевным жить, перевоплощаем физическое. Иначе физическая конституция есть чистое отражение того, что было в духовных мирах. Это есть стихия минеральная, водная, воздушная, духи, тепловой. Да? Но наука подходит только к материальному. Но и материальная наша жизнь является точнейшим отражением доземной жизни. Потому наука в определенном смысле оправдывает себя. И можно сказать, что вот как легко можно стать материалистом, потому что материальная конституция наша есть точнейшее отражение духовного мира, и наука говорит, вот у вас физический мир, посмотрите, остальное на звездный мир. Звездный мир полностью отражает физическую конституцию человека. Просто не до конца доходит. Да, значит, что я хочу сказать? Здесь какая волнующая мысль ходит из упоминала. А кто же превращает и видоизменяет эту духовную чистейшую жизнь, то переносит. Какая субстанция переносит? Так, чтобы физическая конституция стала бы чистейшим отражением духовных миров. Это наша чисто душевная жизнь. Душевная жизнь является посредником, способствующим перенести нашу духовную жизнь на физический лад. Если бы не было бы этого посредничества, человеческий дух не смог бы войти в физический мир и сделать физический мир точнейшим отражением его духовной жизни. Значит, наша душевная жизнь способствует тому, чтобы перенести, влияние изменить, метаморфозировать всю духовную жизнь на физический лад. И поэтому, когда ребенок рождается таким беспомощным, эта душа старается постепенно перенести из духовных миров силы, прибавить к физическому, младенческому состоянию, и постепенно ребенок растет благодаря душевной жизни, потому что душа переносит духовные ценности физические. Если человек рождался бы полностью совершенным, тогда не было никакой нужды посредничества. Да? Но человек же не приходит готовым совершенно человеком. Человек же не начинает прямо философствовать, будучи ребенком. Да? Ему нужно 35 лет, 40, 49 и так далее, чтобы мысли дать. Да? Одним словом, существует дух, жизнь духа и жизнь физическая. Физический человек становится постепенно настолько совершенным, настолько он работал, доработал в своей прошлой жизни и в другой жизни. Да? Человек является суммой того, что он прожил. Даже не так. Но кто делает его совершенным, относительно совершенным на земле? Это душа. Душа переносит всю духовную жизнь в материю и делает человека относительно совершенным. Вот и все, уже совершенные люди можете мыслить и чувствовать и так далее, все все. Это душа. Значит, дух, душа и тело. Поэтому трехчастность – это удивительная композиция, о чем мы сейчас рассказали так более-менее конкретно. Значит, если мы не имеем душевную жизнь, дух не может отразить свое совершенство физическое. Это душа земля. Поэтому мировая душа должна никогда перейти на земле физической конституции. И посредником стоит душа, которая является таким же универсальным и бесконечным, каким мировой дух, каким мировая душа. Поэтому, когда мы говорим дух, душа и тело, это одно целое, всегда полностью. И мы должны знать, что наша душевная жизнь, это есть отражение космической душевной жизни, здесь стихия Огня. И когда дух хочет полностью явиться человеком, это стихия огня, стихия тепла, и он отражается тепла крови, и выражением этого является наше «я», бессмертное «я» существо. И когда мы все это представляем, тогда мы можем сказать, что как стоит во вселенной человек, как глубоко нравственное, моральное существо, благодаря тому, что он имеет стихию воздуха и стихию огня. Только таким образом мы можем соединить материю с духом при посредничестве души. Поэтому душа – это самое великое достижение на земле для человеческой жизни, которое переносит, переводит всю духовную жизнь в материально-физическую конституцию. Да? Но вот в чем большая трудность. И постепенно мы заходим в критическое состояние. Дорогие мои, обычно люди думают таким образом. Зачем нам изучать духовный мир? Зачем нам ломать голову, что такое тайна человека, что такое тайна вообще вселенной? Пройдем когда смерть и все, увидим все, как есть. И вы знаете эту идею, эту мысль, да? Значит, человек думает так. Бессмертие. Зачем здесь на земле беспокоиться о бессмертии? Все люди умирают и все люди живут в духовных мирах. А об этом даже церковная психология говорит. Об этом даже Гаскар говорит Аристотель. Человек после смерти проходит свою бессмертную жизнь и смотрит на свою прошедшую земную жизнь и живет в вечность. В Египте, дорогие мои, и тем более в персидской культуре и что самое главное, и даже в египетской культуре было уже такое критическое состояние, уже так и начинается это критическое состояние, когда иерофанты, великие посвященные Египта, говорили, что бессмертие надо завоевывать. Бессмертие не приобрести тарелочкой. И пассивное отношение к этим проблемам нельзя. Даже молитва не помогает. Чтобы продолжить жизнь после смерти и быть бессмертным существом, для этого надо здесь, на земле, ради этого бороться. И надо достигнуть такого состояния, которое продолжает правильным образом бессмертную жизнь. Значит, к бессмертной жизни нельзя относиться пассивно. Это знали в египетской культуре. В греческой культуре до Аристотеля, значит, включая Платона, это знали. А Аристотель этого больше не знал. А я не хочу останавливаться, на Аристотеле вы прекрасно знаете, и критику и мою личную, и критику доктора. Значит, тогда говорили, в египетской культуре уже говорили, что человек имеет четыре тела. Физическое, эфирное, астральное и я. И тогда говорили, что у человека есть три врага. И они стараются уничтожить четвертую. Физическое, эфирное, астральное тело – это враги человеку, которые хотят убить я существо. Ну, то есть убить бессмертие человека. Если человек правильно вопрос не подготовится, а имейте в виду, это в Египте уже была проблема. В Египте уже стояла очень сильная эта проблема. И беспокоились об этом. И великие посвященные учили своих учеников, чтобы они подготовились к выбору к бессмертию. Правильный вопрос. Поэтому человек, перейдя в духовный мир, не проносит бессмертие. А как мы духовно-научно это определяем и разъясняем для нас? Как для нас это становится ясно? Мы должны сказать такую вещь. Но когда сейчас, это одно и то же. Одна и та же проблема. Просто другими словами, проблема одна и та же. Если человек не проносит через 8.30 изучение Святого Духа, то он не имеет свободы. А не имея свободы, человек в духовных мирах живет таким образом, что все просыпает. То есть человек, пройдя врата смерти, тут же насыпает. И ничего не видишь, что с ним происходит. Это разве бессмертие? Бессмертие, когда ты живешь полноценной жизнью и на земле, и в духовных мирах, и создаешь свое я-сознание, свое происхождение, что ты слушал шестую симфонию Бетховена, пятую симфонию Чайковского, чтобы не перечесться все совершенства, да? И четыре балла Шопена, да? Тогда это есть бессмертие. А тогда бессмертие, что ты живешь и не знаешь, что ты живешь, да? Значит, вы знаете это изречение? Если король не сознает себя, что он король, какой имеет ценность, что он король? Это буквально элементарно. То есть в Египте думали о том, что заслужить и завоевать бессмертие. И нельзя подойти к этому пассивно. Вот я пройду врата смерти, все. Нет. Духовная наука говорит, пройдя врата смерти, ты теряешь свое сознание, свое я-сознание. Ты теряешь, что ты был на земле каким-то индивидуальностью. Ты это забыл, не помнишь. Все, не помнишь. И живешь, проходишь во сне все. Просто доктор добавляет, и надо это очень сильно подчеркнуть. Доктор добавляет, если ты теряешь духовных мира своего сознания, это вызывает страшнейшие переживания. Страшнейшие боли. Нет высшей меры наказания для человеческой души, чем сон в духовных мирах. Это не просто ты засыпаешь и все, проходит мимо тебя иерархическая жизнь. Нет, это одиночество, во-первых, и это большое, страшнейшее страдание души. Когда душа засыпает, без того, чтобы у него полное, обратите внимание, что говорит Господь в 14 главе Евангелия от Марка. Бодрствуйте. Он там не сказал, бодрствуйте на земле. Он сказал, вообще бодрствуйте. Да? А духовная наука говорит, бодрствуйте как на земле, так и в духовных мирах. Это уже детальная, да? Дифференциация этой мысли, этой идеи. Поэтому самое главное, мы должны знать, дорогие мои, мы должны завоевывать себе бодрствование в духовных мирах. То есть мы должны удержать себе в памяти, что ты был на земле определенным ясу. Индивидуальность, да, был Шопеном, был еще Чайковским и так далее, да, это все ты должен, мы должны очень хорошо знать, что мы должны завоевать себе, как я сказал, бессмертие, и это не пассивное наше положение, и мы должны завоевать. А как? Мы уже сегодня конкретно знаем, разумеется. Изучая духовную науку, мы способствуем бодрствованию как на земле, так и в духовных мирах. Для нас это уже элементарно, да? Но мы должны точно знать, что пассивно не преподносится человеку и смерти. Это внушает именно армянское существо каждому человеку, что ты живи на земле, а то, что потом будет, потом узнаешь. Это внушение на чистоте, дорогие мои. Поэтому мы должны выставить против такую сильную мысль, что мы должны быть активными, разумеется, в познании истины. И истина – великий преподаватель на пути нашей самостоятельности. То есть, это гарантия, что мы в духовных мирах будем самостоятельными, и тем самым будем сознавать, помнить. И здесь я хочу просто добавить слово. Доктор говорит, что если мы изучаем духовную науку, и благодаря духовной науке мы касаемся Святого Духа, да, тогда у нас есть гарантия, что мы будем возносить это бодрствование и осознание до Троицы. Это великое достижение человеческой души. Тогда действительно человек может сказать, что действительно познает себя как божественное существо. Это, разумеется, для вас это должно быть, естественно, не просто дается, дорогие мои, и смерти. Мы должны замкнуть, да? Дальше я пойду. Значит, мы уже прояснили для нас, что Дух живет, тело на земле развивается постепенно благодаря душевной жизни. Душа есть посредник Духа, и это все переносит. Дух переносит все то, что было заварено, и отражается полностью в физической жизни. Да? Без душевной жизни это невозможно. Но с другой стороны, Дух все время будет совершенствоваться. Да? Душа будет все больше и больше переносить все эти основные свои идеи и внедрять физическое существование. Значит, это бесконечная перефразировка духовной жизни на физической посредник душа. Поэтому душа также универсальна, так же, как универсален и дух, и вообще все может перенести. В этом именно звучит, нет ничего тайного, что не стало бы явным. Мы поставим правильно это в середине. Душа это переносит. Это душа посредник. Нет ничего тайного, что не стало бы явным, благодаря посредничеству души. Об этом мы уже сказали, что только душа. Душа – это отражение мировой души, отражение мировых космических импульсов и ритмов. У нас ритмическая жизнь делает именно способность иметь связь с мировой душой и тем самым с духом. Да? Одним словом, мы теперь уже правильно сможем хорошо восстановить. Человек как стоит в космосе? Как он должен достигнуть ясности того, как включен человек в космической жизни? Со своей нравственной жизнью, душевно-духовной жизнью, которая уже переносит постепенно в физическое восприятие. Да? Я потом уже могу продолжить, потому что здесь мы касаемся очень также трудного вопроса. Дело в том, что в душевной жизни, уже остановимся на душевной жизни, концентрируем наше внимание, в душевной жизни мы имеем три аспекта. Значит, душевная жизнь живет в трех состояниях. И здесь, вы меня простите, я не напрасно говорю, здесь действительно очень трудный вопрос входит. Трудный вопрос, то есть трудная идея в том, что для восприятия. Вот и я хочу вам так сказать. Человек в мирном сознании не чувствует, что ночью жил в духовных мирах. Жил со своим ангелом, с архангелом, с Серафимом жил ночью. Вот каждую ночь, когда мы переходим в бодрствующее состояние, мы уже ничего не помним, что мы вот жили с ангелами, с архангелами. Это дневное сознание перекрывает, да? Значит, надо вклинивать память, глубокую, сильную память, да? И вот к этому я говорю. Душевная жизнь имеет три аспекта. Первый аспект – это фантастика. Второй аспект – это фантазия. А третий аспект – это имагинация. Вот мы должны разобраться, когда мы находимся в царстве фантастики, царство фантазии и царство реальности, то есть имагинации. Здесь же я хочу сказать, что такое имагинация? Вот в этом контексте развивается. Что такое имагинация, дорогие мои? Имагинация происходит, реализуется как тогда, когда интеллектуальная жизнь осветляется духовностью, и интеллектуальная жизнь доходит до реального восприятия мира, и адекватное восприятие с реальностью находит в себе. А когда это происходит? Это очень трудный момент. Потому что здесь же я хочу сказать, что такое имагинация. И какие предварительные ступени существуют для имагинации. Когда мы имеем мысль, и она не истинна, не реальна, то имагинация с такой мыслью ничего общего не имеет. Но когда мы мыслим правильные мысли, вот истинные, да, тогда это является абстрактным мышлением и в следующей ступени уже имагинация. То есть предварительная ступень для для ясновидения, для имагинации, для образного духовного мышления являются чистейшие правильные мысли, то есть истинные мысли. Значит, когда мы мыслим истинно, да, мы подготавливаем себя для того, чтобы это потом видоизменить в состоянии имагинации, в состоянии ясновидения. А это уже для нас очень важно. Почему? Потому что мы находимся в пятой модуле, в эфирной стихии, в водной стихии стоит Христос. И мы должны доработаться для того, чтобы воспринять все это. И только духовная наука готовит нас, чтобы мы правильным образом смогли воспринять имагинативный мир, чем мы мыслим правильно, потом следующая ступень уже реализация правильной мысли. Значит, абстрактно правильная мысль, абстрактно правильное понятие видоизменяется в ясновидении, то есть в имагинацию. Хорошо. А что такое фантазия? Как образуется у человека, нет, я хочу сказать, что такое фантастика? Вот здесь очень трудный вопрос. Потому что царство фантастики. Что такое фантастика, так понимаете? Это такие представления, такие эмоции, такая жизнь, которая не соответствует действительности, не соответствует реальности. Что соответствует реальности, действительности? Истина. 8:32. Мы познаем истину, мы достигаем реальности. А если мы не достигаем реальности, мы живем в фантастике. Это чисто арманическое, мефистофельское мышление, которое ничего общего не имеет с реальностью. Понимаете? Ценность реальности именно в том заключается, что реальность подготавливает нас для постижения духовных миров. Первая ступень – имагинация, где стоит Христос в царстве ангелов. Наше сознание должно возвеситься до переживания царства ангелов, где стоит Христос. Это задача пятой культуры. В конце пятой культуры произойдет удивительные вещи, о чем говорит духовная наука и что мы должны так предчувствовать, исходя из духовных ангелов. Потому что духовная наука дает нам возможность правильно предчувствовать будущее. Не предполагать каких-то фантастик из царства фантастики, а правильно предполагать. Да? Значит, теперь коснемся такого вопроса. Что такое наше мышление? Что такое наша сила мышления? Как мы мыслим? Как мы представляем? Какая сила заложена в нашем мышлении, в нашем представлении? Я имею в виду все люди в данный момент. Мы мыслим благодаря нашей предсильной жизни. В нашем представлении, я эту мысль не говорю вам, что там новое. Вы это должны знать без меня из духовной науки. Царство наших представлений это благодаря друзьям жизни. То есть то, что происходит в нашей голове, как представлением, как мышлением, как силой мышления, это все зависит от того, что мы делали в доземной жизни. Это полнейшее, чистейшее отражение в нашей голове, в нашей доземной жизни. Значит, как я объясню? То, что я выработал в духовных мирах доземной жизни, вот эта способность мышления, эта способность представления и есть наше земное мышление. Значит, откуда наше мышление? Из доземной жизни. Значит, наша нервная система, наша система восприятия, эти пять органов восприятия, глаза, ухо и так далее, все это от доземной жизни. Мы же говорим, что мы являемся суммой наших прошлых инкарнаций, да? И вот наши представления. Когда человек в прошлой жизни был пассивным, он приносит, извините, очень тупое мышление, неадекватное ни в глазах, ни в ушах, ни везде, да? Все это зависит от того, как мы были активны в прошлых инкарнациях, да? И наша способность, о чем я еще говорю, в голове концентрируется вся наша прошлая жизнь. А организм дает нам новое это мир. Забираем от земной жизни, от земли вернее. Голова – это представитель всех наших прошлых жизней. И тем самым и наши представления. То есть в головной части головного мозга, интеллектуальной жизни концентрируется вся наша прошлая жизнь. В доземной жизни, как мы мыслили, как мы чувствовали, мы это переносим в земную жизнь. И наши представления – это представление отражения доземной жизни. Обратите внимание, если моя умственная способность зависит от моей доземной жизни, то я не могу войти в настоящее. Ведь мои представления – это инерция доземной жизни. А знаете, какой трудный мысль? Предлагаю. А человек, как я разве сегодня не живой, я не чувствую себя? Нет, дорогие мои, не об этом говорим. Мы живем из нашей прошлой жизни, и все наши представления, способность и умение воспринимать как красоту, это все способности от доземной жизни, а настоящей. А настоящее не преподносится нам так просто. 35 лет, как вы и без меня должны знать. Наша умственная способность, наша способность восприять и красоту, и эмоции, и болевая жизнь, земную жизнь, включая древнеиндийское, персидское, египетское, греческое, включая Атлантиду, Лемурию, Кипагорейскую полярную, включая древняя Луна, древнее Солнце, древний Сатурн. Это все наше великое прошлое. Космическое прошлое, земное прошлое, но это прошлое. Как нам найти настоящее, когда наши представления это полностью от доземной жизни? Вот ты думаешь, вот я же вижу дерево, то, что ты видишь, интенсивность, объективность, конкретность происходит от способности доземной жизни. Что ты прибавляешь настоящее? Вот это большая проблема. Если было бы так просто, дорогие, тогда все жили бы в настоящем. А что такое настоящая жизнь? Настоящая жизнь – это та жизнь, которую нам предлагают духи и эпохи, которые раскрывают полностью духовно-душевную жизнь. Почему человек атеист, материалист? Он живет прошлой интеллектуальной жизнью, прошлой способностью и не может войти в настоящее. В этом отношении все те люди, которые как-либо каким-либо образом входят в течение духовной науки, они настолько причастны именно к настоящему. Вот когда вы читаете духовную литературу, литературу Святого Духа, тогда вы причастны к настоящему. А когда вы не читаете, вы живете инерцией прошлых жизней. Потому ваши ценности не достигают, я имею в вас не имею, потому и ценности людей не достигают до истины. Сейчас, дорогие мои, мы прошли уже эпоху Ренессанса. Все это великое творение, это все наше прошлое. Тогда люди не воспринимали ни Бетховена, ни Леонарда да Вичи, ни Моцарта, ни Пушкина, никого. Чем приходят они? Пустыми они приходят, да? Они не могут быть настоящими. Они живут инерцией своей бездарной, своей бездарной жизни. Чего я сейчас это говорю? Это очень трудный вопрос, и потом я так немного хочу подготовить. Дорогие мои, посмотрите. Когда я мыслю, сила моего мышления, а это от этого зависит все, все мое мышление, да? Сила моего мышления – это инерция физмозимой жизни. Значит, моя нервная система и система органов чувств настроены полностью из прошлого. Значит, когда я мыслю из прошлого, и тем самым нервная система должна быть занята тем, чтобы отражать свою дозимую жизнь. Потому что мы же должны перенести, мы же должны быть наследниками того, что прошли, да? Для этого существует наша нервная система, наша органа внешних чувств. Ясно говорю? Понятно? И вот здесь добавляется такая вещь. А когда наша нервная система и органы внешних чувств не хочет быть отражателем нашей доземной жизни, и вместо того, чтобы нервная система была бы отражателем, и наши внешние органы внешних чувств стали отражателями доземной жизни, я имею в виду способность мышления. Вот один способный, а другой бездарный, да? Это зависит от того богатства, что он имел в прошлой жизни, да? Способность мышления зависит от нашей нервной системы. Нервная система и система головы должна быть отражателем, наследником дозимой жизни. Последних душевной жизни. Об этом и говорим, да? А когда это не происходит? И когда вместо того, чтобы нервная система функционировала как отражатель дозимой жизни, его заменяет ритмическая система и система обмена веществ. А нервная система, физическая нервная система и головная система упраздняется. Упраздняет его душевная жизнь, жизнь нервной ритмической системы и система обмена веществ. То есть происходит замена. Вот вместо того, чтобы я головой мыслю, мыслю от сердца, мыслю от болевой части, мыслю через органов обмена веществ. Вы понимаете, да, систему? То есть, когда у нас не годится нервная система, когда мы из прошлой жизни не принесли силу, силу мышления, силу представления, чтобы мы стали отражателями того, ради чего и существует наша нервная система. Наша нервная система, головная система служит как отражатель доземной жизни. А когда у нас это слабо, вы обратите внимание, к чему я хочу подвести вас. А когда у нас слабая нервная система и слабая головная система, вот говоришь человеку, и человек никак не хочет понять, потому что он тупой, извините за эту грубую выражение. Я сталкиваюсь с такой грубостью и с такой тупостью, просто я даже не предполагал себе. Об этом я потом скажу. Сейчас я хочу это продолжить, очень потом я увидеть, готовлю и чувствую, что это все же трудное дело, но все равно надо пройти себя до конца. А потом и дорабатывать это. Значит, я хочу сказать это, чтобы было ясно. И немного маленькую паузу держу, чтобы немного разгрузить вас и потом продолжить. Наша умственная способность, способность представления, способность восприятия внешнего мира мы приносим из дозимой жизни. Значит, наши органы восприятия и представления, то есть нервная система и головная система, головной мозг, они отражатели, они служат, и они должны служить как отражатели, причем точное отражение, от которого существует материальность. Это точное отражение должно быть сильное, чтобы правильно перенести способности доземной жизни, которые обуславливают наше правильное мышление и представление. Ясно? Что происходит? Если человек не развивает интеллектуальную жизнь сильным образом, у него нет острого мышления, сильной интеллектуальной жизни, и это у него ослаблено, и мне это очень часто вокруг себя видим, тогда происходит вот что. Превалирует чувственная жизнь, эмоциональная жизнь, я хотел сказать. То есть ритмическая жизнь, она большой, сильнее, чем это же уже воздух. Нельзя сказать, что ритмическая жизнь – это стихия воздуха, которая касается внепространственного мира, прямо к мировой душе поднимается, да? Оно имеет большую силу и превалирует. Вместо того, чтобы мы воспринимали бы через нервную систему, мы начинаем воспринимать через сердечную систему. А это уже незаконно. Человек нарушает свою конституцию. Потому что голова и нервная система, они организованы для восприятия силы и способностей до земной жизни. До земной жизни я представляю Сатурн, Солнце, Луна и все пять периодов. Оттуда мы имеем силу представления и восприятия. Потому что мы это прожили, это наше прошлое космическое. Когда отмена происходит таким образом, тогда и рождается в нас фантастика. Фантазирующие люди – это те люди, у которых слабо развита нервная система, система отражателя нервной системы, головной системы, которые должны служить предземной жизни. И получается галлюцинации. Когда у человека есть галлюцинация, это чисто духовный набор. Я сейчас никого не имею в виду, я касаюсь очень глубокого эзотерического вопроса. Мы должны знать, что мы живем в фантастике, в фантазии или в имагинации. Это три части душевной жизни. И вот это первая часть, где происходит нарушение. Когда у человека появляется галлюцинация, вместо того, чтобы имел быть трезвое, ясное представление бодрственной жизни. Обратите внимание, бодрствуйте, вот где говорит Господь. Понимаете, какая сила в этих словах. Когда Господь говорит, что говорю вам, говорю всем, бодрствуйте. Посмотрите, какая эзотерическая основа здесь заложена. Если мы не бодрствуем, если мы не можем сознавать очень сильно бодрственную жизнь, мы имеем интеллектуальную жизнь, у нас нарушается все это и образуется галлюцинация, то есть фантастика. И вся фантастика обоснована на том, что у нас в нервной системе и в головной системе что-то нарушено, физически нарушено. Это нарушение и заставляет ритмическую систему преобладать, и это незаконно. То есть занимает то место, которое, где должно быть голова. Вместо головы садик без головы, начинается эмоциональная жизнь. Потому ты говоришь человеку, говоришь один плюс один, не понимаешь. Потому что голова отключена. А человек же очень упрям. Говорит, как у меня голова отключена? Я хорошо понимаю, не понимает элементарных вещей. Я хочу привести очень яркий пример. Более расшифровать. Вот перед вами волк. И я вам говорю, вот волк. А вот конструкции. Не различать чего. И говорю, что волк лучше, чем конструкции. Чем чудовище, понимаете? А вот человек, я говорю, вот человек. А вот вообще чудовище. Не видите? Наоборот, у него симпатия к чудовищу, а не к человеку. Что, это голова на месте? Нет, дорогие мои. Здесь уже замешана волевая жизнь. Незаконная. И жизнь сердце, то есть ритмическая, эмоциональная жизнь, они преобладают, доминируют над головной системой, которая должна быть отражателем представления. Наше представление – это залог нашего бодрствования. Когда я вижу дерево, я не должен сказать, что это вода. Когда я вижу горы, я не должен сказать, что это океан. Грубо говоря. А конкретно я вам приведу пример. Вот волк. Совсем-совсем недостатками. Волчья жизнь. А вот здесь чудовище, которое тысячу раз хуже, и человек это не видит. Что делать, скажите мне? Вот эзотерически я разъясняю этот момент, что происходит в обуви эзотерически. На место головы стоит сердце, стоит волевая жизнь. Система обмен веществ. То есть все подсознательное, то, что есть в человеке, занимает место головы. И начинается галлюцинация. Человек видит одно, а надо должен видеть другое. It wrote one фантастика.
А более культурном смысле, это крайняя вещь, я сказал, а более культурном мы скажем так, когда мы мыслим не в истине, мы находимся в фантастике. Вот это очень трудно. Обычно человек думает, что вот я же мыслю, я же реально мыслю, я же адекватно. Нет, дорогие мои, когда ты не принимаешь истину, тогда ты являешься в царстве, находишься в царстве фантастики. А эзотерически это значит на место головы, на место царства представления и божественной жизни находится сон, сновидческая жизнь и сон. То, что во сне происходит, дорогие мои, посмотрите, что за какой хаос это когда-то занимает то место, где должен быть твой человек, происходит галлюцинация. Поэтому три части, три способности человеческой души. Фантастика, фантазия и имагинация. Вот я разобрал эзотерически, исходя из духовной науки, то, что я сказал, чистейшая духовная наука, это мысль доктора, но оно должно быть осознанным. Насколько значительно слово «бодрствуйте». То есть имейте днем адекватное, чистое отношение к реальности. Посмотрите, насколько важно познать истину. Истина делает вас свободным от галлюцинации. Понимаете? И готовит вас к правильному ясновидению. Вот я разобрал только первую часть. Значит, я хочу сказать, что мы всегда находимся в фантастике. Очень просто я скажу. Если мы не мыслим в истине. Ну куда же еще дальше сказать? Ты не хочешь истину, ты хочешь быть реальным существом? Нет. Ты находишься в фантазии. Но зачем? Потому что у тебя нервная система нарушена, головная система нарушена, голова не стоит на своем месте. А что значит голова на своем месте? Он должен быть представителем двусмысленности. Он должен иметь способность мышления четко, потому что мы уже новые прошли в земной жизни. Вы знаете, я очень такой пример привел, очень печальный пример. Потому что я имею совершенно конкретных людей, которые уже не понимают, где Бог, а где человечество. Настолько они уже отдалены от реальности. И они даже меня не слушают. Когда я им говорю, дорогой, вот здесь чудовище, здесь человек со своими слабостями, и страстями, и с нарушением, и так далее, да? А здесь чудовище. Просто здесь конструкция. Здесь просто прямо негативное существо. Ничего нет. А верить не хочет. Оказывается, что человек не доверяет другому. Это плохо свободно. Мы не должны обижаться, что не слушают о нас. Но обидно то, что человек идет в пропасть. Я приведу вам слова великого Заратустры. Великий Заратустра – это вторая культура. Я имею в виду первого Заратустры. А потом они наследуют имя Заратустры. Да, без меня, не было. Первый Заратустра сказал, самое сильное оружие у Аймана – это ложь и клевета. Клеветой и ложью Айман прогоняет и успешно прогоняет всех людей в пропасть, в свою пропасть. Это когда? Это 6 тысяч лет до нашей эры. 6 тысяч до нашей эры. И говорит, не верьте лжи и клеветы. Когда кто-то говорит о плохом, о другом человеке, не верьте, проверяйте 1000 раз. И доктор говорит, это не оправдание для вас. Секунду, я об этом сказал. Если вы скажете, ой, я так думал, я хотел, хорошо, я... Нет, это не оправдание. Когда ты что-то утверждаешь, ты должен проверять 1000 раз. И потом только сказать, это хорошо или это плохо. И когда ты оправдываешь себя, я так думал, это не оправдание. В духовных мирах ты не будешь оправдывать, что я же хотел правду, я думал, что плохое это хорошо. Это неправильно. Но в эпохе свободы человек не верит ни мне, ни доктору, ни Евангелии, вообще никому. Он верит себе. Почему? На место Бога
сидят сердечные и эта система обмен веществ. А должно быть голова. Голова ясная, которая дарует нам свободу. Как мы должны познавать? Это для нас, потому у нас голова на своем месте. Это вся наша нервная система и система внешних чувств. Здесь мы должны достигнуть свободы. Но я хочу сказать, я непременно расскажу о том, что это тоже очень трудно. Помоги мне для меня. Это тоже очень трудно. Что я имею в виду? Что такое познать истину? Немного я сказал, и сейчас я хочу добавить, и, дорогие мои, я всегда говорю, что мы должны быть скромными, но мы должны знать и величие человека. С одной стороны, мы должны представить, что каковы мы сейчас, мы находимся в начале. Мы это должны признавать. Это наша скромность. Эзотерическая духовная скромность, да? Ну, там высокомерие рядом стоит, это другое дело. Мы должны сказать, что мы находимся в начале. Но, с другой стороны, мы должны знать, какое величие, космическое величие нас ожидает. Когда наше сознание, исходя из минерального царства, весоль земли. Да? Господь говорит, почему говорит весоль земли? Мы должны восходить из минерального царства. Я еще одну мысль здесь скажу. Как раз здесь можно заметить, очень удивительно, что, о чем доктор говорит. 12 апостолов избраны из самых нижних слоев общества. Не помните? Почему? Самый нижний слой – это слой, это крестьянин, человек земли, человек неинтеллектуальный. Вот из этих из минеральных слоев постепенно возвещается, начинается сознание. То есть мы должны освоить минеральное царство. И посмотрите, какая у нас очень весомая задача. И очень действительно беспредельная задача. Великая космическая задача. Мы настолько должны оживотворить минеральное царство, что, исходя из минералов, мы восходим в царство жизни, царство эфирной сети. И мы не должны потерять наше земное бодрственное сознание. Бодрственное сознание восходит из элементарно материального, физического мира, и это возносит мир в царство стихии воды. Потом в стихии воздуха мы должны выдержать амплитуду, мировая душа воздействует на нас, мы должны вознести свободу, через познание истины мы должны стоять очень сильно, крепчайшее сознание, интеллектуальное, острое, это меч Михаила. А если мы в минеральном царстве не создадим эту почву слову, мы сразу потеряем сознание. Если мы сейчас нас подбросят, вознесут царство воздуха, царство космической ритмической жизни, мы потеряем наше сознание. А мы должны выдержать все. А тому так важно изучить минеральное царство, соль земли. И исходя из этого, мы возносим чистейшую свободу, истинную свободу. И это уже никто не отнимет. И мы выдерживаем все эти духотворим, да? Теперь что я хочу сказать? Дальше. Доктор говорит, что потому я в основу, камень основы является, и потому я написал философию свободы. Потому что это является камнем основы всего мироздания духовной науки. Вот почему. Минеральное царство способствует тому, чтобы мы разбавили наши интеллектуальные способности мышления. Потому что отсюда мы достигаем свободы, дорогие мои. Божественное мы должны завоевывать именно через познание истины, через интеллектуальную жизнь. А интеллектуальная жизнь связана с минеральным процессом. Отложение солей дает нам способность мышления. Чем сильнее, тем сильнее развивается мыслительная жизнь. Что такое мыслительная жизнь? Процесс материализации, минерализации, отложения солей. Чем сильнее отложение солей, тем сильнее интеллектуальная жизнь. Добавляется спиритуальная интеллектуальная жизнь. И это уже идеал свободы. Это общая характеристика. А теперь конкретно. Конкретно очень трудно понимать. Очень трудно. Это действительно труднее, это задача Бога. человека. Потом мы должны быть скромными, но с другой стороны, мы должны понимать все величие космического прошлого и все величие нашего будущего. В чем заключается? Как характеризует доктор чистую мысль? Когда мы мыслим чисто, когда мы мыслим истинно, и дается характеристика. Это чистая характеристика доктора. Когда первое, вы уже знаете, об этом мы говорили. Я хочу просто добавить и сделать более совершенным. Когда мы мыслим истину, первое, для вас знакомое, когда я в мышлении не являюсь одиноким. Это вы помните, должны помнить. Я об этом говорю. Когда я мыслю, я должен чувствовать, что я не одинок в моем мышлении, но вместе со мной мыслит адекватно, идентично. Мыслит какое-либо другое существо. Это будет гном, или ангел, или архай, или духи формы мудрости. Но я не одинок. Когда я одинок в моем мышлении, мое мышление абстрактно. Понимаете? Но как мы высвобождаемся от фантастики, когда мы мыслим истинное, это гарантия, что мы не удаляемся от царства фантастики. Но это предварительное состояние имагинации, поэтому доктор говорит, имагинация, то есть абстрактное мышление – это отражение имагинации. Но истинное абстрактное мышление. Вот я когда читаю духовную науку, да, я постигаю истину. И это есть абстрактное отражение имагинации. Абстрактное отражение ясновидения. Тогда я не удаляюсь фантастики. Я нахожусь в русле имагинации, в русле истины. И это постепенно подводит меня уже к ясновидению. А если я не мыслю истину, я целиком нахожусь в царстве имагинации, в царстве фантастики. Простите меня, но это не моя вина, если люди не хотят изучать истину, и они все находятся в болоте Аймана. Это не моя задача, это не наша вина, нет? Наша задача объяснить, что такое истина. И истина сохраняет нас, чтобы мы не падали в пропасть Аймана. И дает нам возможность, чтобы самим мы зашли в царство ясновидения. Правильно я сказал. А галлюцинация, мы уже сказали, что такое галлюцинация, повторю, это когда незаконное мышление, мышление, когда физическое тело мыслит не головой, не нервной системой, а системой крови и системой обмена веществ. Вот тогда образуется галлюцинация. Как защитить себя? Очень просто. Вот смотрите. Дорогие мои, первая характеристика, когда я мыслю истину, когда я мыслю действительно, в соответствии с реальностью, когда мое мышление протекает не в одиночестве. Почему это говорю? Это, знаете, залог нашего критического отношения, чтобы мы не ошиблись, да? Чтобы не было так, вдруг в галлюцинации, да? Вот я мыслю. Божественно. А почему ты мыслишь об одиночестве? Разве ангел мыслит в одиночестве? Нет. Ангел полностью воспринимает мышление архангелов и мышление архаи. И в сообществе с этим ангел мыслит. Ангел никогда не мыслит об одиночестве. И задача человека не мыслить в одиночестве. Это залог нашей трезвости, дорогие мои. Это залог нашей скромности и нашей адекватности. Вот я вам пример приведу. Вот когда я читаю доктора, да, какое-то место удивительно действует сильно на меня. Я сразу чувствую, что это не только я воспринимаю, а кто-то прямо подает эту мысль. Я уже чувствую, что это не только я мыслю, я достигаю. Это то, что я достигаю, оно уже существует, дорогие мои. Вот почему, когда ты мыслишь истину, это истина уже помыслено ангелами. Адаму, когда ты достигаешь, ты всегда чувствуешь, что это не только я. Это без меня существует. А разве духовная наука не без нас существует? А когда мы постигаем, мы достигаем того, что уже есть. А вот осознание того, что твои все великие или невеликие мысли, они без тебя существуют. Просто ты достигаешь его. Да? Я просто хотел объяснить, почему происходит не в одиночестве истинное мышление. Пример. Когда Чайковский пишет свои величайшие произведения, разве он не чувствует, что муза в нем находится? Не только он, но муза вместе с ним. Вот вам совпадение одного и сверхгениального. Да? Не вот то, что Чайковский пишет, невозможно, чтобы это был написал бы просто человек. Нет, дорогие мои. Это идеальнейшая мелодия. Прекраснейшая мелодия. Как много их вообще. Чайковский ожидает музу. Когда приходит муза, вы же знаете, от Пушкина тоже, да? У нас есть один очень хороший поэт, он говорит, не я пишу, другой гений пишет во мне. Вот, не одинок, да? Вот когда человек творит так, что он чувствует, что он не одинок, когда творит величайшие произведения. Дорогие, это очень ясно, когда Бетховен пишет 9-ю симфонию, что это только он пишет. Это же элементарно. В нем пишут духи форм, и духи движения, духи мудрости. Они участвуют в этой великой поэзии. Потому она бессмертна. Мы сказали, что искусство – это религия. Почему? Потому что сочетание божественного с приходящим. Да? Вот это сочетание божественного с приходящим. Это и есть, что не одиноко. Земное сознание должно быть одиноким. Должен зайти в муза. Значит, их уже двое. А гляди и трое, да? Когда ты слышишь пение ангелов, это не только один ангел поет. Мириады ангелов поют вместе все. Это есть восприятие космической музыки. Это первое условие. Когда ты мыслишь, когда ты слышишь, ты не одинок. Это правильно. Второе. Когда я мыслю истину, я воспринимаю бесконечность. Когда я мыслю и в мышлении я воспринимаю вечность, тогда ты мыслишь истину. Это вам второе условие, чтобы мы не потеряли и не впадали бы в галлюцинацию. Это отрезвляет, это мышление. Поэтому ты спрашиваешь, вот ты мыслишь, а ты чувствуешь вечность? Нет? Значит, это правильное, хорошее, но абстрактное мышление. Это абстрактное переходит в реальное, то есть в ясновидение. Когда ты достигаешь в мышлении одновременно переживание вечности, переживание бесконечности, тогда ты мыслишь реально. Видите? Подготовка – духовная наука. Без духовной науки – полнейшая галлюцинация. То есть царство Аримана. Хаос. То есть несоответствие с действительностью. Когда я мыслю духовную науку, мое абстрактное мышление соответствует с действительностью. Не правда ли? Да. Потому что мировоззрение Святого Духа. А когда люди вне Святого Духа мыслят, что они должны от себя, дорогие мои. От себя это всегда лучше. Всегда не соответствует с действительностью. Простите меня, если ты видишь, если взгляд твой здоровый, то почему ты не видишь? То, что должен видеть в глаза, да? Так же, если ты воспринимаешь истину, и оно не только на уровне абстракции, но доходит до реализации. Тогда происходит видение духовного. Я поставлю еще по-другому очень трудный вопрос. А почему ты не видишь ангела? Потому что твое восприятие пока находится в абстракции. Опять скромность. Когда ты видишь ангела, и уже не один в своем видении. Да? Когда человек видит дерево, это же он видит. А должен вас сказать, что кто-то со мной вместе видит то, что я вижу дерево. То есть опять не одиночество, да? Это есть скромность, это есть трезвость, это есть терпение. Духовная наука дает постепенно наряду с абстрактным мышлением воспринять и реальность. Понятие. Это понятие реальное. Пример приведу, чтобы вы сразу же согласились со мной. Если волк принимает в пищу ягненка, он и становится ягненком, да? Хотя в материю принимает. Вот где наука слаба очень. Наука думает так. Если ты кушаешь, все время ешь, все время ягненка, ты должен стать ягненком, потому что материя полностью заполнена твоя. Материя заполняется ягненком, да? А почему ты не оставляешь свое волчье состояние? Понимаете? Потому что волк – это реальное понятие. Реальное понятие. Человек – это реальное понятие. Сколько бы он ни кушал или ягненка, или рыбу, он не становится, он сохраняет свое человеческое достоинство. Да? Понятие реальности. У схоластиков было это такое понятие переживаний. Понятие – реальность. А номиналисты уже не чувствуют. Это без меня должно быть. Дальше я пойду. Чтобы адекватно и правильно чувствовать мысль, мы должны воспринять мышление чисто волевую жизнь. Поэтому воля и мышление должны стать для нас одновременно одинаковыми. Воля – это мышление, мышление – это воля. Видите? Это гарантия того, чтобы мы не ошибались. Когда мы мыслим абстрактно, и когда абстрактное мышление переходит в реальное мышление. Когда мы в мышлении чувствуем волевую жизнь, и в волевой жизни мы чувствуем мыслительную жизнь. Когда это когда мы не в одиночестве мыслим, и когда мы в мышлении достигаем переживания личности. Вот гарантия того, что мы не будем ошибаться. Кто мыслит реально, кто не мыслит реально, и кто мыслит фантастикой. Духовная наука – это школа, дорогие мои, когда мы постепенно дорастем до реального мышления. То, что мы сказали, мы это все перенесем в реальное, адекватное переживание, когда мы развиваем, когда у нас появляется острое мышление, самостоятельное мышление, да? Поэтому перед нами стоят величайшие перспективы, перспективы восхождения. Сейчас, в пятой культуре, мы должны закончить, осознать царство мира, да? Это значит максимально развить интеллектуальную жизнь. Максимально, чтобы мы бодрствовали бы мышление, чтобы это состояние не занималось ни электрической системой, ни нейронной системой. Мышление должно быть автономным, в самом лучшем благородном смысле. Только тогда мы достигаем свободы. Иначе мы потеряем свободу. Тогда только мы возражаем в царство воды, в царство фильма, мы тут же теряем свободу. Не имея сильной интеллектуальной жизни. Поэтому в начале сказано, бодрствуйте, а вас доходит к обрезу. А меня снова. Это философия слова. В конце пятой культуры мы должны воспринять задачи человека. Но как мы заканчиваем пятую культуру, мы идем чистую. Да? Что мы должны, какие ценности мы должны поднести к чистой культуре? Мы должны воспринять Христа сердце человечества. Это уже мы должны достичь этого восприятия. Для этого существует духовная наука. Задача и сверхзадача духовной науки. Духовная наука готовит нас, чтобы мы были приняты в царстве ангелов, где стоит Христос. И тогда мы увидим, что во всех сердцах человеческой души во всех сердцах находится Христос. Это мы уже должны воспринять. Следующий этап – это во всех сердцах ангелов стоит Христос. И во всем макрокосмосе царит сила Христа. Вот такое величие перед будущим величием человечества. Это все идеалы, которые человек должен осуществлять, имея правильную дорогу. Поэтому Господь говорит, я есть путь. Этот путь есть духовная наука, постепенно, постепенно. Потому что для души существует единственное топливо. Это великие мысли и великие переживания. Это топливо души травмы. И те, которые не соприкасаются, они не смогут достичь не то, что божественного, но великого состояния. Как бы велик не был Бетховен, Вагнер, Чайковский, Моцарт, Педали, Бог намного, миллион раз выше всех этих божественных называется. И это и задача человеческой души. Потому что человеческая душа – отражение мировой души со всеми своими ритмическими действиями и способностями. Посмотрите, что я сказал. Человек живет уже много раз, да? И развивается все время. И все больше и больше силы должен перенести из духа в материю, да? И все это... Знаете, я просто хотел закончить мысль. Душа человека потому бесконечна и потому универсальна, что сколько бы ни развивался бы человек, душа все время будет посредником. Здесь бесконечность, душа бесконечно будет переводить в материю. Здесь сверхбесконечность, душа тоже будет сверхбесконечно переводить все, потому что душа, она сама универсальна, всеобъемлющая душа, и это очень значит, потому что антропософия – это душевный человек, то есть бесконечный человек. Это в душе у нас есть бесконечность, а физика просто отражает всего этого. Поэтому, разумеется, дорогие мои, мы должны осознать одну очень центральную мысль. Сверхзадача человека – это осознать мышление Христа, осознать чувство Христа и осознать волю Христа. То есть мы должны полностью проникнуться, абсолютно проникнуться Христовым сознанием. Это задача, это сверхзадача человека. Как? Через мысленные принципы, но это задача человека. Если мы не стремимся ко Христу, и не стремимся к пропасти понимания. Это мы должны очень четко знать. Ты не любишь Христа, значит, ты подсознательно любишь пропасть. Пожалуйста, иди в пропасть. Там встречаешь ты с космическими страданиями, это страдание потом приводит тебя из этой пропасти. Но такова дорога. Не хочешь через познание, будешь через страдание. Но принципиально это звучит так. Если ты, твоя душа, внутренняя твоя душа не стремится ко Христу, значит ты пока стремишься к страданиям космическим, человеческим. Но это царство именно пропасти алиманческой. Болото Алимана ждет всех, которые занимаются ложью и клеветой. Они все туда идут. И они же давно забыли то, что когда врешь, это прямо идешь в пропасть Алимана. Парламентеры и депутаты в основном должны очень сильно помнить, что когда они идут в пропасть, в болото войны. Просыпается чувство человечности. Наша задача была такова. Как мы представляем человека в центре макрокосмоса? Как высоко морального существа, которое осуществляет космические ритмы мировой души, и космического огня, то есть любви, космического духа. А это и есть Христос. Поэтому, дорогие мои, мы должны хорошо запомнить, дорогие мои, галлюцинация – это неправомерное функционирование вместо головы в ритмической системе и системе обмена веществ. Когда у нас слабое мышление, вот тогда происходит эта беда. Поэтому мы должны укрепить наше сознание, бодрствовать именно в интеллектуальной жизни, чтобы мы не потеряли бы функцию головы, которая дарует, единственно дарует нам первую ступень свободы. Достижение этой свободы. Тогда мы уже правильно понимаем и дифференциально понимаем, что значит слава Павла. Не я, но Христос во мне, прежде всего, в бодрствовании нашего разума. Потом бодрствование сновидческой жизни, то есть сердечной жизни. И потом уже в болевой жизни, где восходит наше сознание до царства огня, до царства любви. Да? И так постепенно мы осуществляем слова великого Павла. Не я, но любовь Христа в нас. То есть огонь Христа. Все.
Спасибо.
Ну, спасибо. Всего хорошего.